Добрый вечер, всем привет. С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это самая важная программа о технологиях, которая выходит на канале The Breakfast Show. Почему самая важная? Потому что единственная. И сегодня у нас супер неожиданный состав. Он неожиданный даже для нас самих, я думаю, потому что сегодня, по вашим просьбам, мы решили позвать. Ну, это не так, что что-то произошло, и там Гриша, например, не успел доехать. Нет, это мы по вашим просьбам решили позвать к нам в качестве эксперта сегодня нашего горячо любимого батю, ну, Александра Плющева. Можете его радостно поприветствовать. Кроме того, сегодня обязательным экспертом выступает, как всегда, Михаил Гуревич, у которого замечательнейший же есть телеграм-канал, который называется «Добрый Венчур». Все ссылки есть в описании, и даже на тех, кто сегодня по разным причинам не смог присутствовать, тоже все ссылочки есть в описании. Ну и да, меня зовут Денис Альшанов, и сегодня у нас достаточно плотная...
Слушай, прежде чем мы перейдем к программе, давайте попросим от наших зрителей поздравить появление бати лайками, там, комментариями, вот всей вот этой необходимой, как это, есть ебала, есть лабуда, вот лабудой, прекрасные.
Вообще было бы круто, если бы я до конца так и молчал бы, вот, сидит, молчит, что-то там в уголке делает. Я ужасно рад, давно очень не был, но вот, к сожалению, сегодня... На самом деле Гриша не успел доехать, поэтому пришлось подстраховать немного. Чтобы просто, знаете, привыкли к массовости, чтобы просто еще одно лицо сидело, вот, и нам что-то гудело иногда. Вот.
Ничего, мы тебя поспрашиваем, ты не волнуйся.
Давай, с удовольствием.
Да, и тем более первая тема у нас – это тема, которая, мне кажется, о ней даже никто особо нигде не заявляет, но и это удивило одного из наших экспертов, который здесь присутствует, а точнее Михаила Гуревича. Он говорит, а как же так, мы пропускаем тот факт, что на выборах, которые сейчас происходят в Америке, которые уже там даже голосование нашлось, не было ни одного скандала, связанного с соцсетями, с тем, чтобы кого-то там заблокировали, чтобы было много криков о том, что вот нагоняют трафик для создания внешнего вида в соцсетях, и ведь реально не было ничего. Я даже не знаю, мы входим в новую реальность, где уже нормальная ситуация, что, ну, да, IT и соцсети есть с нами всегда, или просто так сложилось, что в этот раз все бело и чисто. Миш, твоя была идея поговорить?
Да, да, это действительно очень такая странная история. Я бы добавил еще одну версию. Это значит, что если политическим силам невыгодно педалировать проблемы с интернетом и с каким-то массовым участием, неблаготворным участием соцсетей в исходе выборов, то, видите, они как бы и не мешают, никого из кандидатов блокировать не надо. Все как-то происходит, хотя вроде бы и кандидаты позволяют себе все те же фейковые заявления, и фейки в сети, в принципе, присутствуют, они никуда не делись, можно просто наслаждаться, особенно в ТикТоке, там вообще какая-то вакханалия творится. Однако никакого влияния на выборы, ну, со стороны экспертов, мы ничего такого не слышим, в отличие от прошлых двух разов, когда прямо об этом говорилось полный голос. И вспомните, как раз накануне выборов была блокировка Трампа. Собственно, это было одной из главных таких тем. Трамп не стал более сдержанным, надо сказать, за эти 4 года. Но вроде никто не спешит его блокировать. Наоборот, все его разблокировали накануне выборов. То есть, как-то незаметно. И в Фейсбуке он стал легальным. Я не знаю, там что происходит с Инстаграмом. Наверное, тоже как бы не сильно его там сдерживают. Просто не нужно теперь. И скажу больше, и вообще эта тема у меня родилась после того, как я узнал о том, что соцсеть X, бывший Twitter, планировала заработать 100 миллионов долларов на предвыборной рекламе. Заработали они меньше 20 миллионов, то есть по состоянию на начало октября было 15, ну, наверное, еще там миллионов 5 они добрали. Вот. И это был вообще план Линды и Карины, вот CEO X, которая говорила, мы заработаем так много денег, но ничего не получилось, просто никто не идет, и основные, в общем-то, рекламные бюджеты были получены от Дональда Трампа и республиканских сенаторов и конгрессменов, которые баллотировались. Мы же понимаем, что там бюджет, это не только президентская кампания, но и кампания парламентская, ну и плюс какие-то локальные выборы. Демократы меньше тратили, при этом общие суммы, затраченные на рекламу в сети, все равно весьма существенные. Там Харрис в основном рекламировался через Google, например. Но при этом мы видим, что несмотря на рекламный бюджет и несмотря на все остальное, это никому, в общем, никому сеть не мешает. То есть была одна публикация, которая, я не помню уже, где это было, но там говорилось о том, что Россия якобы агитирует за Трампа, Иран агитирует за Харрис, а Китай агитирует за хаос. Ну, я не знаю, может быть, вот эти три враждебные агитации как-то уравновешивают друг друга, и в результате все сводится к нулю, и борются боты протрампистские русские с ботами прохаррисовскими иранскими, и всех их как бы ссорят между собой какие-то китайские боты. Возможно. Но, с другой стороны, мы, наверное, я бы сказал, что все-таки вот это влияние и вот эта враждебная какая-то деятельность, она немножко преувеличена, на мой взгляд, и мы вот на этих выборах видим, что как минимум это так. То есть, во всяком случае, никому не приходит в голову даже за несколько дней до выборов поднимать эту тему на знамена. Я вот сегодня смотрел новости, они там мангуста какого-то подняли на знамена, там, значит...
Белку,
да. Так вот, белка влияет на выборы, а интернет не влияет. Мне кажется, в точке мы не могли и не должны были пройти мимо такого события, тем более за 2 дня до выборов.
Ну, слушай, мне кажется, что они в Соединенных Штатах как-то эта машина тоньше настраиваться стала. Они понимают, каким образом осуществляется влияние через вброс всяких разных фейков и так далее. И вот эти локальные штуки, они время от времени подчищаются, судя по всему. Ну, то есть, не обязательно банить там самого Трампа. И не то, что не обязательно, даже это очень вредно. Это я, кстати, был против, когда его забанили в Твиттере. Вот, я считал, что это не нужно и бессмысленно, и вредно, и антидемократично, и так далее. Другое дело то, что ну, и Россия, и Китай, и внутри Соединенных Штатов разные, как связанные с этими странами группы, так и нет, они, очевидно, используют всякие разные вещи для того, чтобы влиять. И группы в Фейсбуке, и до сих пор и в Твиттере различные компании, и просто там сайтами, и Rush Today, сопряженный с ними, производство видео всякого и всего прочего. Это все продолжается. Другое дело, что это не очень заметно. Ты знаешь, я помню, мне кажется, цикла 2 назад, вот отсутствующий ныне Гришин надо мной посмеивался, там типа, потому что когда сказали, что там удалено типа там 12 аккаунтов, ну смешно же, 12 аккаунтов, ну ей-богу, там, которые объединяли там типа там 250 тысяч человек, ну не знаю, ну ерунда, вот. Что это такое, вот это влияние на выборы. Но посмотрите, на самом деле, на эти выборы. Просто не нужно влиять вам в Калифорнии, вам не нужно влиять в Техасе, вам не нужно влиять нигде, кроме 7 штатов. И вот Айова, о которой сегодня стало известно, что вроде бы там опросы дают победу Харрис, она, Айова, это типично республиканский штат, там редко за демократов очень, ну как не типично республиканский, а в смысле он колеблется, но обычно в сторону республиканцев, вот. И в Айове всего 6 выборщиков, они мало когда влияют, только при каких-то особо экзотических раскладах. Но все равно это влияние. И вот для влияния на 6 выборщиков, для влияния на то, чтобы выбрали 6 выборщиков, и они пошли и отдали свой голос за Трампа, соответственно, в общем, и небольшого количества групп, нескольких видео хватает. Вот посмотрите, какое влияние имеет, мы не знаем, какое влияние имеет, но, во всяком случае, резонанс большой. Та самая белка, которую Миша обозвал мангустом посмертно. Вот, это, ну реально, вся страна там всколыхнулась, все перепощивают, я уверен, что и группы влияния тоже всячески распространяют этот контент, хотя он правдивый, это не фейк, насколько я понимаю, да, его там все перепечатывают и так далее. Вот, и поэтому, конечно, все это влияет, но другое дело то, что научились как-то с этим более-менее точечно, ну, и не как слон в посудной лавке управляться нормально, ну, чтобы это было цивилизованно. Я знаю, что хотел отметить в связи с выборами, да, немножко тоже так перекидываю мостик. Заметь, что предыдущий раз, когда Трамп выигрывал, ну, первый раз, собственно, когда он выигрывал, единственный пока, он, как многие говорили, выиграл с помощью Твиттера. Трамп выиграл Твиттером буквально. На второй раз его забанили, вот, и он не выиграл. А теперь у него есть своя соцсеть, True Social, которая стоит больше, чем Твиттер, ну, спекулятивно, очевидно, как мне кажется, раздуто. Вот, она сама по себе не больше, нас там никого нет. Ты есть в True Social?
Нет.
А ты, Денис?
Не, я даже не
Вот,
заходил ни
никого
разу.
из нас нет в True Social. Вот, я думаю, что и в Америке-то далеко не все, но она стоит больше, чем Твиттер. Но другое дело, что и Твиттер, по сути, это в руках Трампа. Потому что там Илон Маск, его главный, так сказать, союзник сейчас, один из главных его фронтменов. Вот, и это интересная ситуация на самом деле. То есть, хватит ли ему Твиттера плюс еще True Social для того, чтобы выиграть следующую каденцию? Интересно.
Да, нет, это такая будет любопытная борьба. А, другое дело, что True Social, я думаю, стоит так дорого из-за одного аккаунта, собственно, аккаунта Дональда Трампа. Вот, может ли стоить аккаунт дорого? Может иногда. Вот. А, я по поводу вот этих пожизненных банов всегда считал и считаю, что пожизненный бан – это как пожизненное заключение. Как-то это очень странная история. Ну, то есть, как бы навсегда. Что значит навсегда? Навсегда лишить себя доступа к социальным платформам. Ну, как-то это действительно слишком жесткое наказание. И мне кажется, без суда здесь обходиться не может. Невозможно просто так на волюнтаристским решением площадки это сделать. Но все-таки получается, что интернет, хотя через интернет вот эти фейки, ну, как бы, если мы говорим про белку, то понятное дело, что там все нарратив звучит как? Что демократы пустили там сотни тысяч там за один день этих самых или за месяц последний нелегальных иммигрантов, а вот белка им мешает. То есть, значит, им не мешают иммигранты, мешает белка. Об этом, кстати, в Иксе написал Илон Маск и сын Дональда Трампа, и, соответственно, вот такой нарратив пошел. То есть нарратив-то пошел через соцсети, но соцсети теперь более не, ну, как бы с точки зрения, опять же, мы можем судить только по публичной некой ситуации, да, вот есть ли какая-то сила, которая говорит, интернет влияет, через интернет враги к нам подкрадываются. Нет, ничего такого не звучит, ни полиция, ни ФБР, ни там ЦРУ о ничем таком не заявляет. Научились работать прекрасно. Мне кажется, просто пришли к осознанию, что это часть нашей жизни, и то, что раньше просто передавалось из уст в уста, то теперь передается как бы через интернет. К слову, еще я напомню, в прошлый раз перед выборами в соцсети помечали разного рода твиты Трампа тем, что это фейк. А вот правда. В этом году, опять же, что-то никто не озаботился помечать фейками или правдой там заявления политиков. Как-то, видимо, это теперь не столь актуально и не столь, в общем, жизненно важно для людей. Ну, просто, мне кажется, стоит отметить этот такой момент, потому что действительно такое масштабное, тихое, но очень масштабное изменение по сравнению с тем, что было раньше.
Раз уж мы заговорили про социальные сети, давайте поговорим про обновление в другой социальной сети, которая еще является мессенджером под названием Telegram. Я даже успел пропустить эту новость, если честно. Но, тем не менее, на этой неделе у них состоялось достаточно большое обновление, которое направлено именно на видеоконтент. И мне эта вся история немного напоминает то, как развивалась в свое время видеоплощадка у ВКонтакте, когда приходили технически подкованные ребята, которые делали технически интересные вещи. Ну, то есть сейчас они предлагают то же самое, как в Ютубе, во ВКонтакте и везде, возможность смотреть видео, не загружая его, возможность на лету менять качество, ну, то есть, соответственно, они у себя будут пережимать в разные качества. И почему я вспомнил про ВКонтакте, потому что в свое время там была реально очень хорошая техническая команда, но они до сих пор, вот сколько прошло уже, ну, наверное, уже больше 10 лет прошло с того момента, как ВК-видео стало большим продуктом, они не сделали самое главное. То, что отличает YouTube от всего остального, и, к сожалению, Telegram об этом пока тоже не говорит. У них нету системы рекомендаций, грубо говоря, искать по видео. Можете смотреть, можете выбирать качество, можете, а дальше нет. Понятно, что в ситуации, когда вам YouTube грозятся замедлить полностью в ноль, это полезно будет для многих площадок оппозиционных, но прочие другие вопросы, конечно, остаются открытыми. Так как эта новость пришла лично ко мне из канала Саши Плющева, мне кажется, ему есть что сказать, тем более он очень надеялся промолчать большую часть времени.
Да не, как раз не то, чтобы я надеялся, я просто посмотрел темы, и я даже, в общем, с большим удовольствием послушаю вообще, о чем идет речь хотя бы, вот из того, что вы там себе напланировали. А что касается Телеграма, то, ты знаешь, это правда, нету никакой там ни рекомендательной системы, ни пресловутых алгоритмов, там ничего. Вообще, я думаю, что как раз, может быть, действия Роскомнадзора сподобили Телеграм вот пойти в эту сторону, ну или там ускорили это направление, стали, если не там идейным вдохновителем, то катализатором. Почему я так думаю? Потому что вот за последние два месяца, сколько у нас, август, сентябрь, ну и октябрь, да, три месяца, на которые типа тормозится YouTube, я видел очень многие коллеги, они все-таки страхуются. И вот мы такого не делаем, например. Они выкладывают в Telegram видео целиком, чтобы побольше людей из России посмотрели. Вот, ну, мы такого не делаем, знаешь почему? Я думаю, что в этом виновата программа «Точка». Вот тут надо сказать так парадоксально. Скажу почему. Потому что у нас почти нет жалоб на то, что, значит, вот невозможно смотреть, не видно и так далее. Есть какие-то экзотические случаи, типа там человек может смотреть только на телевизоре, у него там только телевизор Samsung, и у него там особая система, больше ничего нету, и непонятно, как туда VPN прикрутить и все прочее. Вот. А в принципе, ну или там в первые дни, наверное, там было, я не знаю, несколько обращений в день, что понятно по масштабам наших просмотров, наших там всего, оно очень небольшое количество. Несколько обращений в день, что вот теперь положите, пожалуйста, в Telegram, вот теперь недоступно. Значит, да. Очень быстро люди освоили VPN, или у них с собой было, что называется. Вот. И мы это видим по тому, что трафик на канале не уменьшается. Из-за блокировки очень активно идет перераспределение аудитории, типа была российская, как-то размывается, ну, прежде всего, между Германией и США. В основном выбирают либо немецкие, либо американские VPN, ну, в смысле, серверы. И люди нормально смотрят. Единственное, на что они жалуются, уже задолбались переключать туда-обратно. Чтобы посмотреть YouTube, надо включить VPN, чтобы, значит, вызвать такси, надо выключить VPN, ну и так далее. И вот туда-сюда ты бегаешь, дергаешь, вот тот, кто сделает такую штуку, которая будет... Я знаю, что некоторые VPN есть, которые только по запросу включаются там и так далее, вот, но в целом это не очень работает. Но, в принципе, наша с вами работа, и это для меня удивительно, не пропала даром. Ваша работа, прежде всего, не пропала даром, потому что вот все, что мы говорили, то, что так надоело нашим, значит, технологическим экспертам, которые говорили, сколько можно говорить о блокировке YouTube и все прочее, вот, это абсолютно не пропало даром, потому что люди вооружились VPN-ами, и люди смотрят. И нам норм. Другое дело, что другим каналам, которые не проводили такой мощнейшей работы со своей аудиторией, как мы, вот им повезло меньше. Особенно, конечно, это даже не про общественно-политические каналы, а разные развлекательные, которые старались от политики, значит, подальше. Но вот они отползали, у них в результате аудитория 1 августа, когда начали замедлять YouTube, встретила абсолютно голенькая. Вот, и абсолютно без вообще малейшего понятия, что такое VPN, что такое другие средства обхода, всякие разные там приблуды к браузерам и все прочее. Они вообще не понимали, что делать-то и почему вдруг их так это коснулось. Ну ладно, блокируют какие-то оппозиционные там сайты, я не знаю, сообщества, еще что-то. Вот, ну YouTube-то за что, говорили они. Вот. Мы-то с вами все знали, наша аудитория все знала, а они нет, и поэтому у них приличные потери. Вот, я немного далеко ушел от Телеграма. Телеграм, я думаю, увидев то, что, ну, а где еще, собственно говоря, размещать видео для вот такой аудитории, которая оказалась невооружена, и понимая, что дальше российские власти будут только ужесточать меры от, может быть, замедления, могут перейти к блокировке и так далее, они решили тоже стать такой площадкой, где может не только выкладываться видео, но и быть, собственно, платформой. Просто от выкладывания до платформы довольно большой путь, как мы понимаем. Там и рекомендательная система, алгоритмы, удобства, и счетчики, и все что угодно. Вот, и они совершили вот этот первый шаг, когда говорят, что видео будет в разных разрешениях, там и так далее, можно будет это выбирать. И все прочее, то, что было заявлено. Но пока это только вот этот первый шажок, или там, ну не знаю, не первый, а какой-то там десятый, из 100 тысяч ли, который, значит, предстоит пройти в этом направлении Telegram. Но главное идти, конечно, и если это продолжится, то это отлично. Тем более, что, ну, все-таки реально нет конкурента у YouTube никакого. И даже близко, хоть как-то. Вот, во всяком случае, ну, какого-то такого международного или российского. Может быть, китайский и есть, но мы с вами по понятным причинам ими не пользуемся. Вот, так что это было бы здорово. Не знаю, что Миша по этому поводу думает.
Я по этому поводу думаю, что, во-первых, спасибо огромное Телеграму, что у него нет рекомендательной системы, но должна быть хоть одна нормальная платформа без всех вот этих алгоритмов, в результате которых человек, который подписался на какой-то канал, больше не может его никогда найти, если он не постоянно смотрит все видео, он где-то пропадает. Вот в Телеграме все просто. Вот оставайтесь такими же дубовыми, целенаправленными и прямыми, как, в общем, скала. И огромное спасибо. Мне кажется, не только от создателей, но и от потребителей контента. Во всяком случае, у меня все разложено там по папочкам в Телеграме. И я знаю, что вот если здесь есть обновления, стоит почитать. А в Ютубе я регулярно, как и в Фейсбуке, я там не помню, где я это читал или где я это видел. И если я не помню название, даже если я подписан, это все пропадает.
Ну, слушай, Миш, подожди, вот ты говоришь, что там нет, не будет и так далее. Тут пишут тоже нет и никогда не будет. Но я вот легко себе представляю, например, что сначала такое произойдет с обычным контентом, с, так сказать, с буковками, вот, а потом, может быть, и с видео, или совсем одновременно. Каким образом? Ну, просто у тебя появляется, вот у тебя есть же папки наверняка, и они
да.
У всех... В принципе, есть там по умолчанию какие-то, и потом ты свои добавляешь. Вот, появляется папка там рекомендованная, и все, и вперед, и там ты все сидишь,
можешь. Обычно такие папки появляются, когда приходят инвесторы. Инвесторам нужно больше вовлеченность, большая положительность, вся вот эта вот лабуда. И пока их нету, обычно все сервисы работают как хотят пользователи для того, чтобы росла аудитория. Как мы понимаем, вот судя по всем сервисам, аудитория, она, конечно, хочет алгоритмы, но, в общем, далеко не жаждет их, потому что аудитория, в принципе, ну, как бы, аудитория, скажем так, early adopters, да, вот более ранние пользователи, более продвинутые пользователи, им обычно удобнее, чтобы было, ну, как бы, впрямую. Я даже соглашусь, если Дуров сделает вот это избранное, если будет возможность без алгоритмов или с алгоритмами, хотя бы выбор пусть оставят. Это уже будет более чем достаточно. Ну, наверное, да, наверное, как-нибудь создастся там избранное, рекомендованное. Оно и сейчас
ты,
есть.
Ты знаешь, как в Твиттере, да?
Да, да.
Каким образом, да? То есть, есть для вас, а есть вы читаете.
Да.
Вот. И судя по тому, что мне отвечает огромное количество людей, которые на меня не подписаны в Твиттере, им подкидывает и сам Твиттер как раз.
Ну, в Телеграме тоже... В Телеграме тоже подкидывают, там есть рекомендованные каналы, когда ты подписываешься на какой-то канал,
ну,
у тебя
внизу,
возникает... Да. Ну, пока это не совсем, так сказать, сделано, но в целом... Я, кстати, специальный там у меня есть телефон, я проверяю. Это любопытно, там интересные каналы, во всяком случае, можно найти. И действительно, эта опция работает неплохо. То есть, по большому счету, нет какого-то центрального понятного алгоритма, где можно увидеть все каналы. Да? То есть, там есть ТГ-стат, есть там еще какие-то сервисы, но нету телеграмовского, чтобы можно было прям порыться в каталоге. И вот эта вот их рекомендательная опция, которая есть, она неплоха. А касательно последнего обновления, для меня, как для создателя контента, как ни парадоксально, самое главное обновление даже не видео, а возможность дополнить в уже опубликованное сообщение фото или видео. Потому что очень часто бывает, когда ты пишешь какой-то пост и, соответственно, забываешь про видео, или ты видео еще не нашел, и для того, чтобы его добавить, надо или сносить сообщение и заново готовить, или отдельным постом добавлять видео. Вот сейчас появилась возможность как бы редактировать уже опубликованное и добавлять туда мультимедиа. Я думаю, что это многие пользователи оценят. Касательно видео, помимо того, что там для больших каналов, но я так понимаю, что большими каналами они считают всех, кто больше 1000 подписчиков. То есть, в общем, как бы для многих каналов появится возможность, что автор контента загружает видео в оригинальном качестве, а уже сама система режет на несколько форматов. И, соответственно, если плохое соединение, то у человека оно будет подгружаться в худшем разрешении, что прекрасно. Там еще появилась возможность ускорять видео, ставить там на скорость, кажется, до 2,7. Вот, что если вы не слушаете госпожу Шульман, а слушаете всех остальных, иногда крайне полезно. Вот, и, соответственно, там еще как-то оно работает окно в окне. И тут я, кстати, не понял пока алгоритма. Иногда работает, что ты вот сделал окно в окне и вообще закрыл телефон, и у тебя звук идет, а иногда не работает. Вот как это вообще, по какому принципу это должно работать, я не очень понимаю, но в принципе это тоже было бы крайне удобно, потому что, как мы знаем, одна из главных таких плюсов, там и многие так используют YouTube, платный премиум-версию, и многие так используют, вот, например, The Breakfast Show приложение, да, для того, чтобы слушать как подкасты в фоновом как бы режиме. Если телега тоже как бы это нормально проработает, мне кажется, это такая важная опция. И еще раз хочу всем объяснить, что это не только для России. У Телеграма есть как минимум еще иранский рынок, который, я понимаю, что там не 140 миллионов человек, ну хорошо, 80. Это, в общем, весьма существенно. Есть рынки Турции, других арабских стран, где регулярно YouTube банят, регулярно как бы его тоже как-то приостанавливают, поэтому опция будет востребована не только на постсоветском пространстве, но, в общем, и во всех странах третьего мира. Отдельно отмечу, что, как мы видим, нахождение господина Дурова под ограничениями на выезд из Франции никоим образом не влияет на работоспособность платформы, появляются новые как бы возможности, опции, обновления. Все в порядке, все работает.
Но все-таки быть невыездным из Франции несколько приятнее, нежели из маленького закрытого городка где-нибудь в Сибири.
Я продолжаю настаивать, что это был его свободный выбор. Я вот абсолютно до сих пор уверен. Давай.
Между тем, на этой неделе случилась вещь, которую было страшно представить. Я как человек, который учился в физмат-школе, конечно, когда-то слышал это слово, но я не ожидал, что это слово будут употреблять настолько часто. Всю неделю с разных сторон доносится слово «2 ундециллиона рублей». Именно столько, по утверждению многих заголовков, суд московский постановил взыскать с Гугла за то, что он заблокировал целых 17 российских телеканалов. И тут, конечно, возникает вопрос такой своеобразный. То есть, вот не знаю, вот у меня есть восприятие всего этого, что старательно в России намекают, что Google должен уйти сам и никогда не думать о том, чтобы возвращаться обратно. Тем не менее, как мы знаем, они постоянно присылают им просьбу удалить что-то, и даже иногда Google что-то удаляет. Тем не менее, юрлицо, которое в России не работает уже фактически, накладываются штрафы, которые несовместимы с жизнедеятельностью, с работоспособностью и с чем угодно, потому что даже несмотря на то, что это рубли...
Превышают весь запас денежной массы на планете.
Да, даже несмотря на то, что это рубли, столько ты... Не
наберешь. А в долларах не намного меньше будет. Там эти ундециллионы, а там дециллионы. То есть там с 36 нулями или с 33 нулями. Как ты понимаешь, там разница-то не огромная. Да? Вот. Потому что 1 к 100, если считать, 2 нуля отбрось и все. Там, вот. 3 в данном случае.
А у меня вообще, как бы, конечно, эта история напоминает всегда вот анекдот, что гипотетически у нас в семье там 5 миллионеров, а практически, в общем, так себе состав. Вот. Там еще была дискуссия, кто-то там один источник говорил, что, значит, вот эти 2 ундециллиона, 36 нулей, другой отвечал ему, нет, 13 дециллионов, там, как правильно Саша отметил, значит, 33 нуля. То есть у них как бы, они умеют как бы между собой дискутировать. Я все думаю, может быть, они таким образом готовят россиян к дальнейшей, инфляции, которая приведет к тому, что и рубли будут...
Дециллионы пойдут.
Да, да, да. Знаешь, как в Зимбабве, там же тоже там были миллиарды, там еще что-то. Вот. И, соответственно, может быть, так людей как бы... решили подготовить, как бы такой вброс, чтобы люди изучили, узнали, и потом уже были бы как-то готовы и не удивлялись ничему из того, что происходит. Вот. В целом, там еще есть какая-то любопытная история по поводу того, что россияне, в смысле российское государство подало иски в разных судах за пределами России. Значит, они попытались... обратиться, госканалы, Венгрия, Испания, и ЮАР, и Турция, насколько я понимаю, и в других странах, и главное, что высокий суд ЮАР, оказывается, мы об этом не говорили, в июне 2024 года удовлетворил и наложил аресты на активы Гугла в стране, то есть ЮАР. ЮАР, как бы у меня, как у израильтянина, вызывает отдельный пиетет, как бы это государство, которое там с Израилем судится, теперь вот оно будет с Гуглом судиться. В общем, пиар-компания ЮАР идет по полной программе, но в свою очередь корпорация Google, то есть тоже обратился в суды в США, в Великобритании. То есть там еще какая-то такая судебная история вокруг всего этого идет. То, что боится Россия... Мне кажется, она больше всего боится, что Google заявит, что мы сняли кэширование нашего контента, потому что тогда вот вся концепция, что это вот плохо работают кэширующие сервера Google в России, если Google скажет, все, нету серверов кэширования, мы ничего не кэшируем, отныне вообще ничего, то непонятно, почему они все равно тормозят. То есть тут придется как-то менять подход и объяснение. Вот им намекнули, что не надо, вы нам должны 33, то ли 36 нулей, в общем, много.
Судя по всему, одним нулем ограничится, все-таки выплачивая штраф, и будет достаточно.
Google ведет себя не так, как Apple. Apple же выкинул очередной VPN из Apple Store, никому ничего не сказал, по-тихому. Вот там за ними следят, и они уже много-много выкинули VPN-ов. Это наша боль, между прочим, потому что мы как раз и живем, как бы уже было сказано, за счет того, что люди все-таки прошарены и смотрят через VPN-ы. А Apple им в этом мешает, подыгрывая российскому правительству. Так может быть, Apple как раз и делает так, чтобы не было... на него ундециллионов и секстиллионов прочих штрафов, хотя, по идее, что ему эти штрафы? Но, может быть, на всякий пожарный. Знаешь, как это я всегда привожу в пример, как мы никогда не помечаем, кто признан иноагентом, кто не признан иноагентом там, и так далее. А есть такая медиакорпорация BBC британская, которой, казалось бы, вообще посрать, кто там признан российским государством иноагентами, кто не признан, но они аккуратно очень, помечают и про иноагентов, про нежелательные, про бог знает что. Я долго спрашивал, почему, и наконец пришли к ответу как-то опосредованно, что это юристы посоветовали. Юристы рекомендуют, ну а большая корпорация прислушивается же к юристам. Ну вот, почему Apple удаляет VPN? А юристы посоветовали просто, мало ли, а то зачем нам ундицилионы в штрафах, в это, на, как это, на балансе? Зачем нам ундицилион? Не надо, не надо такого, на акции плохо влияет, не надо.
Кстати, Google писал в отчете там за второй квартал для инвесторов, что вот у нас есть как бы юридические проблемы с Россией. То есть, видимо, в отчете там за третий квартал будет написано, что ну там есть ундецилионы, имейте просто в виду, но вряд ли и на инвесторов как-то это повлияет. То есть, собственно говоря, решение российского суда мы проверим. Вот, ну, мы уже видим, что на рыночную стоимость Альфабет, в общем, как-то это не сильно как-то влияет. И, в общем, вся вот цена этим ундецилионам. Вот. А про BBC, да, это, безусловно, любопытно, что они то, что английским правом признано террористическими организациями, их не называют террористическими, ну, потому что это английский же закон, и английский закон можно нарушать. А то, что российским признано, они свято блюдут, и это действительно иногда вызывает просто какую-то, ну, какую-то дихотомию такую, вот.
У нас как раз есть тема, которая пролежала достаточно долго. Она успела, она вначале побывала в неназванных темах в состоянии, что Роскомнадзор грозится заблокировать Steam и пока заблокировал только 11 страниц в магазине. Потом она превратилась в то, что Роскомнадзор заявил, что Steam пошел на уступки и удалил. И вот сегодня в разрезе этих индоцилионов я, конечно, ее опять вспомнил, потому что это, ну, каждый раз это вызывает фантастическое удивление. Тут, наверное, стоит сделать некоторое отступление в сторону и быстренько объяснить, что такое Steam для части, во всяком случае, наших зрителей. Steam — это магазин, онлайновый магазин компьютерных игр, где можно приобрести в онлайне игры.
Взять в аренду, взять в аренду. Да, как взять, сказали, взять в аренду, как это был целый кейс, потому что как бы как раз в Америке там и в Европе настаивают, что Steam должен подчеркивать, что вы не покупаете игру, вы исключительно ее арендуете, она вам не принадлежит.
Лицензируете, лицензируете, да. А, это магазин, в котором можно лицензировать, приобрести, в любом случае, грубо говоря, все говорят приобрести игры. И что интересно, этот магазин не работает в России очень давно, с 2022 года. Он вначале полностью отключил, естественно, карточки, потом, соответственно, какое-то время еще работала оплата через то ли Юмани, то ли что-то подобное, то ли через Киви кошелек. Потом и это перестало работать в прямом виде для рублевых счетов. Люди начали оформлять либо Киви кошельки казахстанские, соответственно, оплачивать в тенге, либо карточки казахстанские, точно так же оплачивать в тенге. И вот это очередной сервис, который ни копейки не получает в России и все еще продолжает и продолжает получать подобные предписания от Роскомнадзора. А надо сказать, что там на самом деле могут быть игры, которые Роскомнадзору не понравятся. Ну, игры, например, фэнтези про каких-нибудь геев, либо еще что-то подобное ужасное для российских скреп. И вот они отчитываются, что эти страницы удаляются из выдачи для России. И вот до сегодняшнего момента у меня точно так же, как и у всех, наверное, наших слушателей, был вопрос, зачем они это делают. Но сейчас Саша ответил на этот вопрос прямо до того, как он был озвучен. Юристы. Интересно.
Тут надо добавить, что 2 дня назад был какой-то массовый сбой в работе Steam. И это поразительно, да, что невозможно оплатить, невозможно многое что делать. Но это является такой важной составляющей, ну, как бы то, что Россия еще часть западного мира. Ну, как бы мы уже несколько раз говорили, могу только повторить, что в случае с Россией, со всеми этими санкциями, мы действительно наблюдаем самый уникальный экспириенс, когда это там не Иран, который под санкции 78 года, и, в общем-то, эпоху интернета уже встретила под санкциями, и не Северная Корея, которая просто заблокирована, и не Китай, который с самого начала создавал свою экосистему, а страна, которая была интегрированной абсолютно частью мирового интернета. И вот сейчас по кускам как-то происходит такое отрубание. И поэтому работа, продолжение работы Steam, это было важно. И продолжает оставаться важным настолько, что о сбоях в работе системы сообщают все российские медиа. Вот было, значит, какой-то обвал 2 дня назад. И там, причем чуть ли не на уровне РБК, публикуется сообщение, что сделать, чтобы вот эти проблемы не возникали. Там надо было поменять язык интерфейса на английский, зайти на сервер, там можно выбрать сервер, через который играть Мадрид, и тогда типа не работает, но потом все как-то восстановилось. То есть, в общем, внимание к этой платформе до сих пор важно касательно запрещающих всех вот этих страниц. Но я всегда представляю себе ситуацию, что ребенок, руководство, какой-то ребенок из высокопоставленных чиновников страны, конечно, играет в Steam, вот, и, соответственно, папа иногда смотрит из-за плеча, что-то ему не нравится, и он там говорит, а что это вы там, что это такое за хрень, и Роскомнадзор выступает, а когда есть какие-то проблемы со Steam, то, наоборот, говорит, что это такое, у меня дети не могут играть, и сразу проблемы исчезают, вот, мне кажется, это на таком семейном уровне решается. Саша?
Да ты знаешь, на самом деле, я поскольку с играми-то не очень связан, вот, и, знаешь, Steam освоил только на уровне, чтобы бревна возить, вот, была какая-то там у меня игра, а, нет, дальнобойщики у меня были из Steam, ну, то есть не дальнобойщики, а как там это называлось, ну, вот, трак, поэтому я тут тот еще эксперт в этом смысле, извините меня, пожалуйста.
Да, я предлагаю тогда перейти к более российским реалиям, более интересным российским реалиям, потому что тут поступило, как всегда, неожиданное и очень своевременное предложение запретить майнинг в некоторых регионах Российской Федерации. Мне очень интересна эта тема, потому что она сквозь российское законодательство майнинг, биткоины и криптовалюты очень интересно проходит. То его старательно разрешают и заявляют, что вот уже сейчас мы это все дело сделаем абсолютно белым, то начинают запрещать, то обвиняют во всем. И тут случается прям парадоксальная вещь, ну, если не знать всех прочих нюансов, то можно даже удивиться, потому что в России во многих регионах ближе в ближайшее время хотят запретить майнинг по той причине, что он съедает слишком много электроэнергии, а как известно, в России с энергией-то всегда было плохо, и вот сейчас опять будет плохо, поэтому нужно майнинг-то запрещать, а то что они там жгут свое электричество, и все.
Ну, знаешь, я не знаю, как бы я вот смотрел, что они разрешают майнингом заниматься простым гражданам, главное, чтобы не превышался лимит на уровне 6 тысяч киловатт в час в месяц, вот до 6 тысяч киловатт можно майнить. Все, если ты больше майнишь, то ты должен, соответственно, регистрироваться, там какой-то реестр, оформлять себе ИП и так далее и тому подобное. То есть ты как бы должен быть, ну, практически иностранным агентом. Вот как иностранный агент.
Зарегистрированный майнер.
Да, 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 да. То есть, ну, как бы майнер в законе. Вот. И дальше тебя могут наказывать, то есть тебя будут проверять, тебя могут наказывать за то, что ты отмываешь там какие-то цифровые доходы, неправильно их зарабатываешь, то есть как бы по сути, ну, майнинг становится бизнесом таким, да, и майнинг еще становится некой такой дубинкой, мы об этом, кажется, тоже говорили, что если ты майнишь, и, соответственно, то есть, если у тебя электричество больше потребляется определенного, как бы, ну, киловатт-часов, количество киловатт-часов, тогда ты нарушаешь все законы, к тебе могут прийти полицейские и с тобой что-то не то сделать. Ну, то есть, в регионах могут появиться злостные майнщики, вот, так что тоже.
Ну, ты знаешь, ну, мне кажется, что эта история такая, она так палка о двух концах. Если, конечно, о двух, потому что майнинг в Российской Федерации – это вообще дело очень темное. Кто им там занимается, на каких мощностях там и так далее. Мне кажется, что запретить майнинг только хотят, значит, этим самым, тем, кто Как это сказать? Это такое огосударствление отрасли, потому что, ну, государство и его ставленникам или его, так сказать, уполномоченным можно и нужно. Я много раз слышал о всякого рода майнинге в каких-то, ну, знаешь, таких полулегальных. Как не полулегальных, а как сказать, ну, таких не очень контролируемых территорий с точки зрения там закона, властей и так далее, вроде там Абхазии или Приднестровья, вот, там еще и есть электростанции, соответственно, можно, так сказать, присоединиться, присуседиться. Это просто, как мне кажется, разборка с конкурентами, потому что, ну, вот, опять же, когда государство или его уполномоченные майнят, то это же прямо такой теневой бюджет получается. Ты берешь дармовую электроэнергию, которая там не учитывается с государственных мощностей, просто превращаешь ее тупо в деньги. Причем в деньги, которые нигде не светятся абсолютно. Вот. И ты можешь их выводить, переводить, оплачивать на имя, ну, в той или иной мере, там, может быть, через какую-то цепочку. Я уверен, что и цепочка-то уже есть, ну, то есть не уже, а давно есть, отлажена там и работает. Можешь оплачивать чего угодно, поставки там из Китая какие-нибудь, которые никак не оплатятся юанями, ну, потому что, или чем там, рублями, вот, и долларами не принимают, и все прочее. Ну, вот это очень хорошая такая штука, и, как мне кажется, здесь государство просто видит конкурентов себе. Зачем это допускать? Вообще не очень понятно. Давайте-ка майнить будет только государство и его уполномоченные люди. Вот я думаю, к этому все идет.
Да, хотя, к слову, о вот этих не совсем законных территориях я не слышал про майнинг, но про то, что Луганск и Донецк с 2014 года был одним из центров
Да.
разного рода порносайтов, мошеннических сайтов, финансовых пирамид и так далее.
Майнинга тоже.
Да, ну вот я про майнинг не слышал, а то, что там говорили, давай мы тебя поставим на сервак, он в таком классном бункере стоит, в него точно никто не попадет, и в любой там зоне его поставим, вообще все, что хочешь, делай. А это так? Я вообще считаю, что это очередное преступление против простых россиян, потому что, как верно сказал президент Российской Федерации, Россия энергетическая сверхдержава. И если бы страна действительно заботилась о своих гражданах, она бы дала каждому майнить как можно в большем количестве, зарабатывать, обогащаться для того, чтобы люди хорошо жили. Потому что действительно много там электростанций, водные там станции, ну, в смысле, гидростанции, всякие, то есть как угодно можно кучу энергии, значит, производить и людям давать, чтобы они тем самым производили разного рода цифровые валюты и действительно, чтобы страна была такой не только энергетической, но и цифровой сверхдержавы. Но, видимо, это не отвечает интересам, воззрению и подходу тех, кто управляет страной. И вот мы наблюдаем то, что энергетическая сверхдержава, которая мало куда уже может продавать свою энергию, не дает и своим гражданам на этой энергии зарабатывать. Очень грустно, на самом деле.
Тем временем в чате трансляции люди играют тоже в своеобразный майнинг, обсуждают, кто какой по счету лайк поставил. Мне кажется, это супер полезная и увлекательная игра, потому что лайки поставить — это гарантированный плюс всем. Тут уж по-любому. Гарантированный минус всем это письмо, которое получили многие от госуслуг с предложением, с настойчивым предложением поменять почтовый ящик, на который у них зарегистрированы госуслуги, с Gmail на что-то более надежное, как говорят в этом письме. При этом, что особенно интересно, что в этом письме сказано, что вот уже был прецедент, когда люди не могли получить смс-ку для второго фактора, для того, чтобы войти в свой Gmail аккаунт, потому что вот они регистрировались на российскую сим-карту. И это все не работает теперь. Тут надо сказать, что мы обсуждали эту тему, и там оно не работало недолго. Обходной путь Google нашел, потому что, ну, пользователи все-таки у них остаются, несмотря на то, что еще и долги такие большие в России. Но, тем не менее, госуслуги настойчиво рекомендуют перейти там на Mail.ru и прочие подобные сервисы. И тут, наверное, ну, помимо обсуждения, нам нужно еще сделать предупреждение. Да, Gmail может быть не самым безопасным почтовым ящиком. Да, никто из нас не знает, имеет ли доступ там, государство американское к Gmail или нет. Я подозреваю, что не имеет, но тем не менее. Но вероятность того, что какое-то российское государство будет иметь доступ к почте на Mail.ru, в разы выше. Тем не менее, письмо остается письмом, и я знаю, что есть люди, ну, гарантированно есть люди, которые пошли менять, и даже ко мне приходили с вопросом, менять или нет, и типа, точно ли безопасно поменять на почту на Mail.ru?
Во-первых, я хочу сказать, что не на Mail, а на Xmail, и это ВКонтакте почта, специально созданная для перевода своей почты с Gmail на что-то такое российское. Так что рекламируется конкретно ВКонтакте. Я вот буквально сейчас проверяю, у меня чего только нет в сообщениях на Gmail, кстати, от госуслуг. Например, мне говорят там, не пропустить второй этап битвы роботов, еще что-то такое.
Не пропусти.
Да, вот. Да, ну я постараюсь как бы, как смогу, понимаешь? Вот, но перейти на другую почту почему-то мне не предлагают, возможно, потому что я на Gmail. И на Gmail предложения перейти как-то не доходят, может быть, по версии госуслуг. Вот. Но в целом, конечно, это спам. Ну, давайте так, будем откровенны, это чистый такой спам. Вот. Переходите с одной почты на другую. И вообще такими вопросами должен заниматься антимонопольный комитет, потому что налицо продвижение услуг ВКонтакте через государственные как бы структуры.
Ну, вот. Ну не, они же, я видел это сообщение, они же не говорят, на какую почту
как? Переходить. Они дают пример, нет, там есть пример.
Да, пример.
Да, там есть пример, все, это более того, это скрытая реклама.
Да,
там не, там небось, там же еще нету вот этого, как сейчас там сделано, токены, шмокины, то есть там еще как-то не, эта реклама не обилена, не проверена, не оплачена за нее специальные выплаты в, это самое, в Институт развития интернета и так далее.
Ты знаешь, на самом деле, вот, ну, у меня какая-то совсем другая ситуация, в том смысле, что когда я регистрировался на госуслугах, я почему-то подумал, зачем я ящик Gmail там буду как-то это свой, мало ли что, ну его нафиг. Поставлю-ка я свой яндексский, я все равно его больше ни для чего не использую. Вот. И прекрасно, вообще шикарно. У меня теперь Яндекс исключительно для госуслуг. И поэтому мне этого письма не прислали. Я уже увидел из сообщений СМИ, так сказать. Вот. Но, ну, на самом деле, я думаю, что да, они стоят несколько перед неразрешимой задачей, если эта задача вообще есть. Ну, если есть что-то, кроме того, о чем ты говоришь. Как можно больше, значит, клиентов загнать на Mail.ru и во ВКонтакте. Я думаю, что эти люди и так там уже есть, просто они не очень пользуются. Вот. Но как-то, значит, басурманского сервера перевести, сервис тоже перевести на российский. Я думаю, что, ну, то есть проблема в том, что они не могут отказывать в обслуживании госуслуг с какими-то ни было адресами. Ну, потому что для них жизненно важно, чтобы повестка дошла, так сказать, вот, и все прочее, когда с тебя что-то нужно потребовать, вот, и чтобы ты это дело, так сказать, сделал, ну, там, заплатил и так далее. И поэтому я думаю, что они больше пугают, и они, конечно, не будут отключать. Они-то пугают тем, что Gmail плохо работает, и Google плохо работает, что будут отключать и так далее. Вот, а сами они не будут...
Выключать не будут, да. Да, но там более того, мы же как бы несколько раз говорили, что когда они начинают бороться с Ютьюбом, то в целом там трудно вычленить трафик именно Ютьюба, не задев при этом что-то еще. Они как бы постоянно экспериментируют, там улучшают свои как бы настройки, там получается, не получается. Но и были заявления, в том числе, кстати, и представители российского государства о том, что да, вот с Андроидом будет проблема, с нотификациями может быть проблема. А там, где проблема с нотификациями, там проблема и с Gmail, с нотификацией. Ну, потому что тоже Google. И в этой ситуации, как бы можно, да, действительно считать, что это искренний хвопль. Ребята, не пропустите повестку, пожалуйста. Поменяйте, как бы, Gmail, а то вы можете пропустить. И тогда, значит, там куда-нибудь поедете, а вас не выпустят. Такая история.
Там ведь еще была веселая история с одним из блогеров, который повелся на новое требование о том, что если у тебя больше 10 тысяч подписчиков, ты обязан прийти зарегистрироваться как блогер. А он зарегистрировался и тут же получил как раз-таки повестку на госуслугах. Хотя потом он утверждает, что повестка пришла днем раньше, нежели он зарегистрировался.
То есть бонус. Слушай, я просто продолжаю читать нотификации от госуслуг. Я просто как-то так давно этим не занимался. Меня тут, оказывается, приглашали принять участие в форуме «Цифровая транспортация».
Ну так, Миш, сколько пропустил-то?
Вообще.
Подпишись.
Вообще. Сертификаты.
Вот, понимаешь ли, битву роботов пропустил, транспортацию пропустил, все пропускаешь.
А финзачет, оказывается, с 8 по
29. Эксперт называется.
С 8 по 29 октября, оказывается, проходил всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Я тоже.
На битве роботов не был, зачет не сдал.
Ужас.
Ну и последняя, наверное, на сегодня тема все-таки, как выясняется, ну точнее это всегда было понятно, что на Google наезжает не только российское государство, но и, например, в этот раз Microsoft. И очень интересное письмо от Microsoft, открытое письмо, публичное, с которого я узнал для себя абсолютно новое слово «астротурфинг». Это слово, обозначающее попытку изобразить широкую общественную поддержку там, где ее нету. И Microsoft обвиняет Google в том, что они создают целую большую компанию для того, чтобы выставить облачные сервисы Microsoft. Google создает эту компанию, чтобы выставить облачные сервисы Microsoft в очень плохом свете. И ну, это прям публичное большое обвинение, и это, мне кажется, прям big deal. Особенно, я каждый раз, когда читаю эти новости, я вспоминаю, что когда-то в Гугле, в главном офисе, была надпись на стене «Don't be evil», «Не будь злом». И этой надписи нету уже на этой стене, ну, то есть они эту стену закрасили. И, судя по всему, Google реально постепенно становится тем самым злом, с которым он супер хотел бороться, и, в частности, вот такие вот очень странные, очень своеобразные методы используют для того, чтобы победить не самого крупного, на самом деле, на рынке облачных услуг своего конкурента. Ну, то есть основной конкурент у них все-таки Amazon в облаке.
Слушай, а я помню, как Microsoft рекламировался во всех газетах, где сообщали об очередном антимонопольном иске к Microsoft. Там всегда было типа внизу реклама, что Microsoft лучшее корпоративное решение и так далее. Тоже где тут Microsoft, который использовал все нападки на себя в качестве рекламы? Сегодня он, так сказать, жалуется, выступает с открытыми письмами. Так что вообще время изменилось. Не то, что было раньше в этом отношении. Но обвинения действительно серьезные. То есть, в частности, там Microsoft говорит, что Google предлагал некую комбинацию наличных и кредитов на сумму 500 миллионов долларов, чтобы они продолжали там судиться против Microsoft. Это вообще обвинение в каких-то там взятках, антирыночных действиях, которые, безусловно, должны приводить к еще большему количеству судебных разбирательств, и, видимо, Microsoft теперь заинтересован в этих судебных разбирательствах. В целом, надо сказать, что Европа, это вообще европейский регулятор, это очень такая, это сложный игрок. Мы очень много говорим про европейского регулятора. Он влияет на цифровой мир с каждым днем все больше и больше. Ну, то есть на уровне обычных пользователей. Я каждый раз это напоминаю, то, что в новых айфонах зарядка теперь USB Type-C. Спасибо европейскому регулятору. Но есть и много плохих вещей, которые тоже спасибо европейскому регулятору. И Европа с точки зрения вот битвы компаний и битвы с регулятором или битвы за благосклонность регулятора, мне кажется, становится все более важной и все более заметной составляющей в работе транснациональных IT-корпораций, что мы и наблюдаем в случае с Microsoft и Google.
Мне тоже, дорогие друзья, тут мало чего есть сказать, с вашего позволения. Извините, недостаточно Копенгаген, так сказать. Вот. Но я думаю, что у нас и времени-то особо нет, поэтому я как бы это звонок звенит, знаешь, это звонок прозвенел, спросить не успели.
Ну так вот. Я не читал сообщения госуслуг, а ты как бы не читал сообщения про Microsoft. Как так можно?
Ну, в каком смысле не читал сообщения? Читал, конечно, но, знаешь, мне уже вот это вот сложновато. Я сколько в точке-то не был. Вы это, помилосердствуйте.
Ладно, будем честны, я тоже сломался на слове астротурфинг. С моим еще дислексией, дисграфией и всем прочим, дискалькулией, все это читать вообще немыслимо.
Вот был
немыслимо.
Бы Гриша, он бы нам объяснил.
Гриша бы да.
Вот, бы да. Но... Кстати, тут в чате были вопросы, типа, где Гриша, люди переживают. А переживать не надо, к сожалению, сегодня он стремился доехать до нас, но не успел, потому что едет он по стране, в которой живет. Эта страна называется Украина, и в Украине сейчас на дорогах регулярные проверки, потому что мы искренне надеемся, что... Причина, по которой эта проверка случилась, это война. Случаются эти проверки, а она в ближайшее время закончится, и больше не будет никаких проверок, и Гриша будет всегда и всегда к нам успевать на эфиры. Тем не менее, мне кажется, сегодня мы прошлись по тем самым социальным темам, про которые обычно некоторые наши эксперты любят крутить носом и сказать, что давайте мы все-таки что-нибудь более техническое и сложное обсудим. Сегодня мы по ним прошлись и сделали это, на мой взгляд, прекрасно, поэтому поставьте все-таки лайки в конце. Тем более к нам пришел сегодня Александр Плющев. Вы можете его знать по каналу The Breakfast Show, это тот самый канал, где вы сейчас находитесь. А сегодня у нас был Михаил Гуревич. Подписывайтесь на его телеграм-канал Добрый Венчур, и вы, может быть, знаете меня. Меня зовут Денис Альшанов. Я провел это все. До встречи через неделю, а с утра обязательно приходите на The Breakfast Show, на канале The Breakfast Show. Всем пока.
Пока.